Сегодня мы продолжаем цикл передач «Гость в студии». Это цикл, посвященный русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. Мы назвали его «Иван Ильин. Наследие». Сегодня я вам представляю, уважаемые слушатели, Наталью Александровну Куликову, кандидата философских наук, прихожанку храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, первого проректора Уральского института бизнеса. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, братья и сестры.
Мы сегодня с вами продолжаем знакомиться с произведениями. В данном случае это 10-й том собрания сочинений Ивана Александровича Ильина «Борьба за Россию». Итак, сегодня это будет глава из этой работы, которая называется «Отжившие предрассудки русской интеллигенции». Если вспомнить даже наших бабушек, я вот вспоминаю свою бабушку, царство ей небесное, Агриппина Алексеевна, которая очень ругала в свое время русскую интеллигенцию. И я тогда, бывшая маленькой девочкой, я совершенно не могла понять, кто такая интеллигенция и за что ее ругают. Я была маленькой, мне было 5 лет, и вот уже взрослый совершенно человек, который тоже пытается разобраться в этих вопросах. Вот что это были за предрассудки, отжившие, почему они были нашей русской интеллигенции, что и представляла себя русская интеллигенция.
В контексте разбора причин русской революции Иван Александрович Ильин обращается вот к этой теме. Он считал, что, конечно, причинами русской революции причины были как внутренние, так и внешние. И вот одна из внутренних причин – это как раз роль русской интеллигенции в русской революции. Он говорил о том, что русская интеллигенция не видела и не постигала глубокого своеобразия России. Она не понимала, что Россия может строиться только самобытным творчеством, а не слепым заимствованием у Запада. Она не разумела, что русский национальный духовный акт иной, чем у западного европейца, и что поэтому у русского должна быть иная вера, иная наука, иное искусство, иное правосознание, иное государство, иной уклад жизни и так далее. Это вот одна из болезней интеллигенции как ведущего слоя. Интеллигенция воспринималась как ведущий слой России. То есть кого причисляем к интеллигенции? Это, во-первых, значит, вот профессура вузов Московского государственного университета. Это, значит, наверное, военное высшее руководство, это политические какие-то вот силы и движения, которые были в России. И, соответственно, духовенство, конечно, тоже здесь можно как ведущий слой, но он здесь обособлено, конечно, духовенство. А вот интеллигенция, как деятели культуры, искусства, науки, писатели, не секрет, что писатели и русская литература вообще очень большой вклад внесли и как в строительство русской государственности, так и в разрушение русской государственности. Вот мы знаем, что было и западничество, вот, течение западников, да, и было славянофильство. То есть вот они противоречили друг другу, философские
сегодня
вот такие течения.
Сегодня либералы и консерваторы,
да,
превратились.
Сегодня,
да,
тоже
западники в либералов,
совершенно верно,
славянофилы в консерваторов.
Сегодня русская интеллигенция, российская, как сейчас говорят, интеллигенция, она тоже играет определенную роль как в строительстве России, так и в ее, и, к сожалению, разрушении. То есть поэтому вот эта роль, она никогда не будет незначительной, она всегда очень велика, потому что это, повторяюсь, ведущий слой, который, как мы говорим, элита, да, общества. Поэтому она призвана вести за собой весь остальной народ. И от того, куда ведет интеллигенция, народ, как она просвещает народ. Очень многое зависит и в становлении русской государственности, в ее сохранении и укреплении России.
Крестьянство никогда не могло повести за собой, потому что они просто не имели таких внутренних сил. Хотя сам по себе народ, он же ведь очень мощный был, религиозный, верующий народ.
Крестьянство, конечно, это была основа России и такой краеугольный камень, на котором стояла и строилась Россия. И, конечно, просто его роль, она была вот такая, можно сказать, местническая, что ли, вот, местечковая. То есть были очень крепкие общины на селе. Вот почему крестьянство дольше всех сопротивлялось революции и сильнее всех сопротивлялось, и, в общем-то, приходилось власти новой советской буквально вырезать семьями и высылать, значит, крестьян с их обжитых мест глубоко на север, в тайгу и так далее. И поэтому, конечно, именно уничтожение крестьянства явилось той катастрофой, которая вот сейчас до сих пор мы чувствуем вот эту вот нехватку. И то, что происходит сейчас, возрождение крестьянства, возрождение вот этого вот отрасли, этой сельскохозяйственной, это очень хороший такой вот вектор развития. Но у крестьянства одни задачи, а у интеллигенции, конечно, свои задачи. Это все-таки наиболее образованный, наиболее просвещенный в плане науки, искусства там и так далее. То есть тех средств, которые могут воздействовать на людей. То есть это же очень мощные средства воздействия на мировоззрение, на нравственные чувства человека. То есть все эти вот, та же литература, там, кинематограф и так далее. Все это, конечно, призвано воспитывать народ. Не просто удовлетворять его страстям каким-то, а именно нести функцию воспитания, преображения, роста духовного народов России. Поэтому, когда интеллигенция русская соответствовала этому своему предназначению, то, конечно, Россия расцветала. Но были и такие силы, которые очень были всеми чаяниями своими устремлены на Запад и считали, что Россия слишком отсталая, слишком необразованная, и поэтому все, что прогрессивное, это все на Западе, поэтому надо у них перенимать это все. И как это похоже, в общем-то, и на наше время. То есть у нас есть такие силы, которые считают до сих пор, что Россия сама по себе ничего не значит и не стоит, что все, что прогрессивное, такое цивилизационное, все это на Западе, забывая о том, что все-таки культура у нас довольно древняя, и культура наша христианская и самобытная, и Россия строилась веками именно на нашей христианской культуре. Второе, о чем говорит здесь Ильин, что русская интеллигенция обычно относилась простому народу состраданием, как он пишет, и затаённым чувством вины, так называемый кающийся барин. Но она не знала своего народа, не видела его творческую силу, плохо верила в его организаторскую способность и даже уверовала в подкинутую иностранцами теорию, будто порядок и культура были принесены русским полудикарям норманнами. То есть опять же извне. Опять же вот это вот чаяние найти что-то такое ценное где-то там за бугром, вот это главная болезнь русской интеллигенции. Почему-то она не опиралась на свой очень мудрый и религиозно укорененный народ. Она не видела в нем той творческой силы, которой он обладал. Как писал один русский, значит, классик, да, «страшно далеки они от народа». Вот, поэтому, да, действительно, вот эта пропасть, она была большая. И были, конечно, среди...
Сытый голодному...
Не товарищ,
да? Не товарищ, да.
Да. Русский барин, он снисходительно относился, вот это, может быть, последствия такие крепостного права, то, что вот несколько так с одной стороны, с состраданием, с другой стороны, несколько снисходительно относился к своим крестьянам и не видел в них ни творческой жилки, ни какого-то творческого начала, и, самое главное, не видел в них вот этой вот укорененной религиозности, потому что вот сама русская интеллигенция, она во многом заразилась вот этими французскими идеями, вот, и очень отошла, конечно, от веры. То есть вера стала очень нежизненной, она стала такой, что ли, формальной, не из глубины сердца во многих из представителей русской интеллигенции. Поэтому вот эта вот пропасть между верхами и низами, как говорили, да, революционная ситуация, она все больше росла и вылилась в итоге в такой вот мощный протест народа, который был одурманен новыми идеями, но этот протест был против пропасти, которая разделяет вот богатых и бедных, против всевластия, засилия вот этого помещиков и нарождающийся новый класс буржуазии здесь тоже, в общем-то, сыграл свою роль.
А вот как, Наталья Александровна, крестьянство относилось к интеллигенции?
Крестьянство видело в своих вот помещиках, конечно, это по-разному здесь, наверное, относилось, потому что это все зависело от качества.
Кто-то предан был очень, да. Кто-то очень любил.
То есть вот такой патриархальный уклад, который существовал на селе, предполагал, что вот эта идея ранга, она воспринималась естественно крестьянством. То есть во главе Христос церкви, да, на престоле помазанник Божий, отец родной всем, царь-батюшка. Да, и вот его, значит, ставленники, те помещики, да, бари, хозяева, которые призваны были, что ли, сохранять вот эту вот иерархическую структуру подчинения, ранговый такой вот социальный порядок. Это зависело, я думаю, что, наверное, скорее всего, от качеств вот того, кто был представителем вот этого слоя помещиков. Мы знаем из истории, из литературы, из нашей русской, что были и очень так называемые милосердные помещики, которые заботились о своих крестьянах, о крепостных, которые там всячески им помогали и сочувствовали, и, в общем-то, было очень мирное житие совместное. Вот. А были и такие вот, в общем-то, представители, которые всячески могли издеваться и всячески свою волю навязывать и очень несправедливо себя вести по отношению к своим крестьянам. Поэтому, конечно, самое главное чаяние крестьян – это была свобода. Вот. Они все-таки, вот этот гнет крепостного права, он очень сильно влиял, и вот русскому крестьянству было внушено, что все их проблемы можно решить именно таким экстенсивным развитием сельского хозяйства. То есть самое главное чаяние было это, значит, прирезать себе кусок земли, что они считали, что Россия матушка велика, и поэтому, в общем-то, если разорить помещиков, то вся земля перейдет в их собственность, и они смогут, в общем-то, не так тянуть лямку сильно, что, в общем-то,
так крестьяне считали.
Да, так крестьяне считали. Ну, это вот им всякие политические партии там много внушали такого, что все их проблемы можно решить революцией, что если отобрать землю у помещиков, то заживем, как, значит, у Христа за пазухой. И поэтому вот не особо заботились о том, чтобы там интенсивно развивать хозяйство, там какие-то новшества внедрять, да, то есть какие-то там машины, какое-то оборудование новое. Поэтому, конечно, вот тоже были всякими политическими партиями такими настроены на то, чтобы радикально решать свои вопросы.
Ну, знаете, у меня тоже такой интересный возник образ. Это немцы, 1933 год, немцы национальности, да, которые, был такое местечко Танаган, И вот они как тоже приняли Октябрьскую революцию. Это вот мы читали в книге «Два капитана». И как это все очень интересно, то есть вот, казалось бы, народность, которая вообще, вот она совершенно существует где-то очень далеко, ее там, ну, как бы забытые они, тем не менее, знаете, все какие-то комсомольские ячейки, то есть что-то вот такое вот революционно, какое-то советское такое, все это и к ним пришло. И даже поражаешься, как там люди живут. Вот одна фактически только тундра и больше ничего. Вот эти чумы, море, и то они все были вот такими вот, какими-то, как будто вот их перенесли из этой Европы туда, на север. Они как будто что-то все и знают про эту жизнь.
Ну, так вот распропагандированы вот были все, да. Конечно. Поэтому сулили очень легкое с точки зрения вот этих революционеров, что вот очень легкое решение всех проблем – это отобрать у богатых и дать бедным. Конечно, было определенное расслоение в сельских общинах. То есть наделы давались ведь на мужское население, и многие, у кого, допустим, рождались там дочери, они разорялись и, значит, вот не могли тянуть эту лямку. Ну, нужны были какие-то преобразования, и вот Столыпин как раз, он, значит, вот эту реформу внес, и вот сельское хозяйство наше, оно просто вот, ну, семимильными шагами пошло вверх. Вот Иван Александрович Ильин, он здесь вот как раз такое исследование проводит. Сейчас я вот посмотрю, где-то тут у него есть вот недалеко. Вот говоря о внутренних причинах русской революции, Иван Александрович Ильин пишет, что в отличие, например, от Франции, переживавшей перед своей большой революцией период упадка, Россия переживала в царствовании императора Николая II период бурного роста и расцвета. За 20 лет с 1894 по 1914 до начала Первой мировой войны население увеличилось на 40%. Урожай хлебов возрос в одной европейской России на 78%. Количество рогатого скота возросло на 64%. Количество добываемого угля увеличивалось на 300%, нефти на 65%. Площадь под свеклой увеличилась на 150%, под хлопком на 350%. Железнодорожная сеть возросла на 103%. Золото в Государственном банке прибавилось на 146%. Бюджет Министерства народного просвещения увеличился на 628%. Число обучающихся в низших учебных заведениях возросло на 96%. В средних на 227%, в университетах на 180%. Россия бурно строилась и расцветала. Темп этого строительства значительно, иногда во много раз опережал рост населения и мог соперничать с темпами Канады, например.
Но это было до войны.
До Первой мировой войны. Поэтому, 1914 года. Это, в общем-то, последствия тех реформ, которые проводили наши государи. То есть Александр III, Николай II, вот эта Столыпинская реформа и все, что с ней связано, все это давало бурный рост, значит, и как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. То есть мы знаем, что зарождался вот этот класс пролетариата, но он был намного меньше, как бы, своей доли по сравнению, например, с европейскими странами. И, конечно, в этой связи очень как-то вот удивительно, что все-таки революция, которую затеял ведущий класс пролетариат, да, свершилась именно в аграрной России. То есть здесь, конечно, вот роль русской интеллигенции была очень и очень значительна. Потом, рассматривая роль русской интеллигенции, именно научной интеллигенции, Иван Александрович Ильин говорит о том, что истинная наука не исключает веру в Бога и не разрушает ее. И безбожие, к которому устремилась русская интеллигенция в значительной своей части предреволюционные годы, есть не высшее проявление культуры, как она думала, а проявление духовной слепоты, духовной нечуткости и ограниченности. Русской интеллигенции сегодня, писал русский философ, предстоит великая творческая задача – внести дары христианства в науку. в научные исследования и утвердить христианство светом истинного научного знания. Тот разрыв, который произошел в Европе в средние века между наукой и религией, это вот противостояние, когда рассудок отказался от веры и водрузил знамя науки, попирающие религиозные верования людей, принесло свои плоды и в России. То есть русская интеллигенция постепенно отходила от веры в Бога, от глубинной веры. Вера стала проявлением некого ритуала, что ли. Такая она стала безжизненной. И зачастую от нее совсем отказывались в пользу, можно так сказать, науки, научных каких-то изысканий и исследований. Хотя все великие ученые, которые
какой-то вклад несли, да, такой большой, они все были верующими людьми.
Совершенно верно. То есть которым все-таки довелось сделать великие открытия, то есть они, конечно, их делали по вдохновению свыше, и это были глубоко религиозные люди. Как Дмитрий Иванович Менделеев, да, мы знаем, ему буквально во сне пришла вот эта таблица Менделеева. Откуда она у него пришла, таблица периодическая? Конечно, дар свыше был. Естественно, что дар свыше дается человеку, который является верующим, который обращается к Богу за помощью. Поэтому вот в этом плане тоже было большое расслоение в среде интеллигенции, все больше вот такой дух нигилизма, да, как мы знаем из там, Базаров, например, да, из произведений наших классиков, да, что вот дух нигилизма все более и более врывался в среду творческой интеллигенции нашей. И это тоже очень большое влияние оказало на то, что она повела народ не туда в годы, в лихие, значит, годы войны. Значит, вот эти две войны очень подорвали Россию, конечно, японская и потом Первая мировая война. Сделали свое такое черное дело, что в итоге привело к смуте в России.
Вспоминается ведь также такое очень известное выражение: религия является опиумом для народа. Вот его тоже можно пояснить.
Ну да, это лозунг, да, в общем-то, коммунистов был, что народу внушалось, что попы обманывают их для того, чтобы паразитировать на трудовом народе и всячески подчинять их себе. Поэтому как вот от опиума человек впадает в наркотический транс, так вроде как и религиозные истины, они тоже человека вводят в такое состояние неадекватной действительности. И это, конечно, очень сильно влияло на настроение и на религиозную веру неукорененных людей. И поэтому вот такое расслоение произошло. С одной стороны, были мученики за веру. Мы знаем, да, что очень много погибло людей именно только за то, что они были христианами или принадлежали к духовному сословию. И с другой стороны, было вот такое совершенно дикая, необузданная вражда по отношению ко всему религиозному. Вот и рушились храмы, и зверски убивали и священников. И все это, конечно, вот было следствием того, что народ настраивали, политические силы определенные, заинтересованные, настраивали на неправильно его ориентировали. Вот. И вот многих удалось убедить в том, что вера ограничивает свободу человека. Вот. А поскольку свобода – это всегда первое чаяние любого человека и любых сословий, и всегда человек стремится к свободе.
Только не понимая, что, да, это такое означает.
Только он забывает о том, что истинная свобода, она во Христе только дается. А все остальное еще больше закабаляет. И вот это, конечно, было упущено многими, и не разобравшись, вот ринулись в эту смуту, в эту революцию. Все накопленные свои обиды и, значит, вот неудовлетворенность, все это вылилось против тех, кто в этом-то как раз и виноват и не был. Вот как это обычно и бывает всегда в жизни, что страдают обычно невинные. То есть тогда, когда накапливается сила противления, накапливается раздражение против каких-то условий жизни, то всегда в этой ситуации, когда происходит революция, то первыми, конечно, страдают именно невинные. Потому что тот, кто действительно в этом виноват, они обычно бывают очень изворотливы и хитры, и поэтому избегают этой участи.
Есть у меня вопрос, Наталья Александровна. Вот я помню, что буквально несколько лет назад в прессе мы читали высказывания современных ученых о том, что нам нужно как можно больше уделять внимание изучению именно истории российского государства. Ведь действительно мы должны признать, что с историей у нас очень плохо обстоят дела. И тем более мы понимаем, что существует очень много разных источников. И как раз вот в этой студии были мамы, которые просто поражались. Вот у меня были несколько лет назад такие гости на нашем радио. Они говорили, что пишут в учебниках истории сегодняшним детям. Это же совершенно, вот как бы нужно иметь такое критическое мышление, чтобы параллельно просто с ребенком учиться и давать ему правильные ориентиры. Вот вы можете назвать эти источники, по которым можно изучать историю российского государства? Что это за авторы могут быть? То есть, ну, например, Иван Александрович Ильин, это может являться основой изучения.
Ну, Иван Александрович Ильин, он, конечно, обращается к истории, и он очень в этом плане начитанный человек и очень образованный. Но все-таки историю, наверное, вот самое, что мне сейчас приходит на ум, это Карамзин, конечно. Карамзин. Конечно,
история
Карамзин.
Государства российского.
Да, вот здесь, хотя в любое время, наверное, были какие-то искажения, и каждая идеология, значит, историю строит под себя. Вот, поэтому, почему, я помню,
я
что
вот... Я у него читала про Петра Первого, у него очень интересные рассказы.
Да.
Как это говорит, как, ну, не буду сейчас цитировать, потому что точно не вспомню, но удивительные просто такие характеристики он дает Петру.
Угу.
Как неглубокомысленным очень человеку, который и воспитание такое получил очень поверхностное, и религиозность была у него очень поверхностная. То есть такой очень образ, конечно.
И я просто помню, как сложный. Мы изучали вот в советское время еще в школе историю. Она, конечно, была вот вся история нашей родины, матушки, она была настолько секуляризирована, что как бы, ну, очень воспринималась однобоко. То есть мы настолько мало знаем на самом деле. Вот ведь еще Пушкин писал о том, что главные историки были в России, и вообще отцы просвещения – это русские монахи. То есть они писали историю, они и развивали и русский язык, и писали историю, и все. Вот, вот это от нас было скрыто, и, конечно, сейчас есть возможность обратиться к источникам, которые были до советского времени, и уж тем более до сегодняшнего времени – вот, и посмотреть, как на это наши предки смотрели на нашу историю, а потом уже сравнить, может быть, да, с тем, что сейчас пишут, и какие-то открываются. В настоящее время современные историки, они зачастую уделяют много внимания каким-то таким пикантным подробностям жизни, значит, русской элиты больше, чем вообще жизни народа. И
чем
правде духовной жизни народа, да, то есть всех его сословий, всех Российской империи. И это, конечно, очень трудно, по крупицам надо искать вот эти вот свидетельства и очень критически относиться к нашим источникам, которые сейчас вот, исторические существуют. Потому что очень много домыслов, очень много искажений всяких. И вот фильмы создаются, да, ну, совершенно не исторической направленности. Это вроде как бы они исторические и позиционируются как исторические ленты, а на самом деле там столько лжи, обмана, всяких искажений, всяких домыслов. И все это, конечно, не дает самого главного, не дает понятия смысла истории, не дает понятия уроков истории, что нам извлечь из нашей, какие уроки извлечь нам из нашей истории. Поэтому здесь надо очень, конечно, большой-большой труд, это и критическое осмысление всего наследия вот, должно быть.
Наталья Александровна, а как вы относитесь к серии «Жизнь замечательных людей»? У нас же очень хвалили, мы как-то были в советское время увлечены этой серией. И сейчас там много разных авторок совершенно. И вот я была в Москве и видела, как один пожилой человек, мужчина очень интеллигентный, он просто, знаете, набрал вот такой вот огромный, у него вот просто такая стопка была книг куплена в магазине книжном из серии «Жизнь замечательных людей», и наверху лежала книга, посвященная нашему царю, страстотерпцу Николаю Романову. Вот я просто так еще порадовалась, думаю, вот насколько достоверны эти источники, которые вот читают люди. Но очень, конечно, было приятно, что так много книг человек берет и для чего, и что вот такие читающие люди хотят чего-то узнать.
Это, какую-то, конечно, правду, хорошая истину. Серия. Просто в наше в советское время к замечательным людям ведь причислялись и убийцы царя Николая II, понимаете? Поэтому тут надо очень избирательно смотреть. То есть и Клара Цеткин могла быть замечательным человеком в советское время, и посвящено, может быть, какие-то там и так далее.
Монографии.
Да? Вот, монографии. Поэтому здесь, конечно, надо выбирать для себя, кто для тебя замечательный человек. Это очень такое...
Ну, давайте вернемся,
индивидуальный момент.
Вернемся к Ивану Александровичу. Все-таки мы сегодня продолжаем цикл передач, которые носят название «Иван Ильин. Наследие», и читаем работу из 10-го тома «Собрание сочинений Ивана Александровича Ильина. Борьба за Россию». И эта работа у нас носит название «Отжившие предрассудки русской интеллигенции».
А, ну это глава, да.
Да, такая глава. Итак, продолжим о предрассудках русской интеллигенции. И будем говорить о культуре и цивилизации, да?
Одним из предрассудков русской интеллигенции Иван Александрович Ильин отмечает то, что произошло непонимание, смешение культуры и цивилизации. То есть отнюдь это не одно и то же, пишет Ильин. Русская интеллигенция должна понять, что у цивилизованных народов может выродиться духовная жизнь, что мы ныне и наблюдаем. Русский народ, сильно отставая в вопросах цивилизации, всегда имел глубокую и самобытную духовную культуру. Противоестественно думать, будто менее цивилизованные народы – суть исторический навоз для более цивилизованных. К сожалению, наша русская интеллигенция предреволюционная, ну и вообще XIX века, выезжая за границу, там, на курорты, на лечение и так далее, то есть видели, конечно, вот эту обустроенность.
И сегодня очень хорошо видят.
И сегодня очень хорошо, это, да, есть такое отличие, что вот эта вот комфортная жизнь, это такая обустроенная, внешне красивая, аккуратная, значит, во всех отношениях жизнь, она, конечно, очень привлекает, но...
Почему мы русские-то так не
можем? Нельзя думать о том, что это
предопределяет... красивыми,
ну, нельзя думать здесь, что это предопределяет духовность человека. То есть вот очень глубоко нравственное и культурное общество, оно... может отставать в вопросах цивилизации, то есть в вопросах там, технической оснащенности и так далее. Здесь... Мне вспоминается разговор с одним афонским старцем, которого спросили, по-моему, это Паисий Святогорец был, его спросили о том, что почему вот русский народ, имея такую духовную культуру, так отстает в техническом развитии от Запада. Он на это сказал, что если бы русский народ не стремился ко Христу, если он большую часть своего времени не занимался своим духовным ростом и служением Христу, и занялся бы вот техническими всеми этими делами, то он давно бы обогнал и Европу, и Америку вместе взятые по своим творческим способностям. Вот, поэтому тут очень влияет то, именно на что народ тратит свои душевные силы.
Ну, приоритеты.
Да, здесь важны приоритеты. Конечно, сейчас, к сожалению, мы все больше склоняемся к тому, чтобы главным приоритетом поставить именно техническое развитие наше. Значит, и как бы ни случилось так, что мы первыми бы придем к такой ситуации, когда будут возможны последние совсем уже времена, и когда, значит, вот эти вот и чипирование людей, и все, мы, чтобы не бежали впереди планеты-то всей. Вот это вот важно, чтобы мы все-таки поняли, что не техническое превосходство определяет жизнеспособность народа, а именно его духовное самостояние, его духовный характер, его укрепление в силе религиозной веры и, соответственно, и с помощью свыше. Вот. И необходимо нам здесь не бежать вслед вот этим идеологам либерализма, вслед за Европой и Америкой. А нужно
еще как бежим.
Вот это вот, конечно, очень прискорбно. То есть нам надо вектор нашего развития определить совершенно в другом направлении. То есть наш путь, он другой.
Но, Наталья Александровна, если это все-таки решает главы государств, в том числе российского государства, то как мы можем этому противостоять?
Общественное мнение, оно всегда изучается правящей элитой.
Слава Богу, еще.
Да, оно изучается, и мы напрасно мы думаем, что мы не имеем никакого влияния на власть имущих. Народ, он в своей массе очень силен, и вся наша беда в том, что народ-то далек, зачастую бывает от этих вот стремлений идеалов. А если народ будет выражать свое несогласие, то мы можем этот процесс притормозить, конечно. Все в нашей воле с помощью Божьей.
Сегодня, дорогие наши слушатели, это была работа «Борьба за Россию» русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. Мы разбирали 8 главу, которая называлась «Отжившие предрассудки русской интеллигенции». Сегодня у нас в гостях была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук. Мы продолжим эту тему спустя некоторое время.
Спаси всех, Господь. До новых встреч.